Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст ЛКС, подкаст о любви к мудрости и служении истине. С вами вместе здесь мы, собственно, эту самую истину и пытаемся найти, развивая и разговаривая на различные темы, включающие в себя философию, эзотерику, литературу и многое другое. Меня зовут Глеб Андреев, и в нашем первом сезоне мы говорим об истории философии, как некой отправной точке и базисе для дальнейших наших поисков и рассуждений. Сегодня у нас будет второй выпуск, посвященный философии Древней Индии. И по счету это будет уже 14-й эпизод нашего подкаста, который начинается вот уже прямо сейчас. Ахой! Друзья, с возвращением на ЛКС! Сегодня мы с вами вновь говорим о Древней Индии, но уже более сжато, концентрированно и только о самом важном и главном. Что нужно знать о философии того периода? Поможет нам в этом статья известного ученого Донцова Никиты Вадимовича, опубликованная в журнале «Современная наука. Актуальные проблемы теории и практики» в разделе «Познания» номер 5-6 май и июнь 2017 года, который я вам прочту сегодня с разрешения самого автора. Но прежде чем мы начнем, уже традиционно расскажу вам, как можно поддержать развитие нашего подкаста. Друзья, как вы знаете, подкаст ЛКС выпускается абсолютно на голом энтузиазме его создателя и не является частью какой-либо крупной медиасетки. Все наши выпуски доступны бесплатно и по востребованию на любой удобной для вас подкастовой платформе. Тем не менее, подготовка одного, даже самого небольшого выпуска занимает очень много времени и энергии. Поэтому, если у вас есть желание и возможность сказать нам спасибо за эту работу, я рад сообщить, что теперь вы можете это сделать на сайте сервиса Patreon. Для тех, кто не в курсе, это такая огромная сеть творцов различного толка, где вы можете финансово поддерживать то творчество, которое у вас так или иначе отзывается. Там можно выбрать удобную для вас форму поддержки, от чисто символического взноса до более крупной суммы, и в качестве благодарности за такую помощь вы можете получать различные соответствующие бонусы. Это могут быть полные транскрипты лекций нашего подкаста, дополнительные фото и видеоматериалы о создании выпусков, после шоу и дополнительные эпизоды и материалы, не вошедшие в выпуск. Ну а также приятным бонусом вы получите возможность лично принять участие в исследовании на ту или иную тему, лично обсудить ее и, возможно, даже записаться вместе в очередном эпизоде. Ссылка на Patreon подкаста «Любовь к Софии» находится в описании к данному эпизоду. Друзья, ну а теперь, собственно, и сама статья Никиты Донцова. Особенности философии Древней Индии. Восточная философия создает развитые философские учения, причем для восточных культур характерна неразрывная связь философии и религии. Поэтому и буддизм, и даосизм, и конфуцианство существуют как единые философско-религиозные системы. При этом они представляют очень большой интерес как колыбели мировой философской мысли. Именно здесь зарождается философия. Особенности философии Древней Индии. Формирование древнеиндийской философии тесно связано с господствующими религиозно-мифологическими представлениями и сословно-кастовым строем. Духовная жизнь Индии всегда была очень богата. Это касается и мифологии, и религии, и культуры в целом. Духовность в определенной мере была образом жизни для индийцев, потому формирование философии происходило под большим влиянием мифологии и религии. Многочисленные философско-религиозные системы Индии являются очень глубокими и насыщенными. В их основе лежит осмысление окружающего мира, поиск его философских оснований и достижение желаемой цели – нирваны. В философии Индии можно условно выделить три периода – ведический, эпический и классический. Философия ведического и эпического периодов. Первые философские системы в Индии появились в VI и V веках до нашей эры. Их развитие было тесно связано с так называемой ведической литературой, древнейшими письменными памятниками человечества. Ведический период характеризуется обращением философии к священным текстам брахманизма и индуизма, ведам, брахманам и упанишадам. Веды – это крупнейшее собрание священных текстов Древней Индии, к которым обращаются и жрецы, и философы. Ведизм является древнейшей религиозной системой Индии, которая оказала существенное влияние на более поздние религиозные направления и философские учения страны. Сложная практика жертвенного ритуала была тем импульсом, который вызвал к жизни священные тексты ариев. Впоследствии, на рубеже 2-1 тысячелетия до н.э., оформлены в канонической форме в виде вед. Веды, от корня слова «ведать», это самхиты, сборники, священных песен и жертвенных формул, торжественных гимнов и магических заклинаний, использовавшихся при жертвоприношениях. Всего таких вед 4. Первый и важнейший из них – Ригведа. В гимнах Ригведы содержится словословие в честь важнейших богов, в торжественно-возвышенном стиле воспеваются их деяния, родственные связи, великие потенции и основные функции. Вторая веда – Сама-веда, в которой в основном повторяются гимны Ригведы и развивается их содержание. Третья – Яджурведа, имеет несколько вариантов самхит, принадлежащих различным школам. Атхарва-веда, четвертая и позднейшая из вед, состоит в основном из заклинаний. Брахманы – это толкование и объяснение к ведам, составленные священнослужителями и сформулированными на их основе поучениями для жизни и повседневного поведения. Упанишады – это сборники текстов эзотерического знания. Философия этого периода очень мифологизирована. В ее основе лежат миф, ритуал, табу, как механизмы сохранения мирового порядка. С разрушением родовых отношений начинается переход от мифологического к философскому мировоззрению. На первое место выходит новое истолкование явлений мира, согласно которому первоосновой бытия выступает безличное, субстанциальное начало всего сущего – брахман, отождествляемое также с духовной сущностью каждого индивида – атманом. Брахман – безличное абсолютное мировое начало и мировая душа, является единой абсолютной реальностью. Брахман выступает в нескольких ипостасях – создателя, хранителя и разрушителя. Атман относится больше к индивидуальному «я» и выражает человека. Важным понятием ведийского мировоззрения является самсара или сансара – реинкарнация, перерождение, учение о переселении душ. Сансара является реализацией действия закона кармы и неразрывно связана с неизбежно вытекающими из этого незнания страстями и страданиями. Сансара – единая иерархическая лестница перевоплощений, по которой бесчисленные индивиды восходят или нисходят в зависимости от баланса заслуги или порока – пунья, папа, сложившегося в предыдущих воплощениях, преимущественно в последнем. Сансара может иметь конец, который совпадает с достижением мокши – освобождение от всех страданий и серии перевоплощений, как высшей цели человеческого существования. В эпический период философия становится особой областью знания с рациональной направленностью. В этот период философия уже освобождается от мифологического мировоззрения, присущего предыдущему периоду. На первый план выходят идеи, звучащие в эпических поэмах Махабхарата и Рамаяна. В данный период ведизм, как религиозная система Индии, трансформируется в индуизм, который до сих пор является господствующей религией Индии. Древнеиндийская философия классического периода. В классический период индийской философии формируется множество философских школ и направлений по всей Индии. Часть из них по-прежнему основывались на ведах, другие, напротив, отвергали авторитет вед. Важным событием этого периода стало зарождение новой философско-религиозной доктрины – буддизма. Буддизм стал более демократичной религиозной системой, признавал равенство всех людей на земле, осуждал обряды жертвоприношения, проповедовал добродетельную жизнь. В основе учения Будды лежало представление о четырех благородных истинах о страдании. Философские системы этого периода, признававшие авторитет вед или, по крайней мере, не выступавшие против него открыто, рассматривались как одинаково двойственные пути для достижения спасения, хотя они различались между собой. Традиционно они подразделялись на три группы, по две школы в каждой, дополнявших друг друга. Это Сангхья и Йога, Ньяя и Вайшешика, Мимамса и Веданта. Философия буддизма. Философия буддизма – это стремление к мирскому благополучию, к перерождению на небесах и в конечном счете к нирване, стремление, которое человек осуществляет собственными благими деяниями, хорошей кармой и причастностью к благим деяниям других. Как писал Е.И. Парнов, моральное самоусовершенствование буддистов резко разнится от христианского. Оно не предполагает абсолютизацию таких понятий, как добродетель, любовь к ближнему и тому подобное. У него иная высшая цель – спокойствие, самоуглубление, полная уравновешенность, совершенство. Основатель буддизма – индийский царевич Сиддхартха Гаутама. Его философия насквозь пронизана этикой. Он выступает против крайностей в человеческом поведении – гедонизма и умерщвления плоти. Учением Будды стала дхарма, который включает в себя четыре благородные истины. Первое. Существует страдание как привязанность к существованию. Второе. Существует причина страдания – желание. Это жажда наслаждений. Третье. Существует прекращение страданий, нирвана, И четвертое. Существует восьмеричный путь, который ведет к прекращению страдания. Он включает в себя три измерения – мудрость, нравственность и духовную дисциплину. Будда отказывается от традиционных для древнеиндийской философии представлений об атмане и брахмане. Освобождение от страданий достигается в потоке состояния ума и сознания. Таким образом, по своим основаниям, буддизм – это прежде всего этическое учение, соотносящее добродетели только с поведением и поступками людей, но не с их страстями. Философия Сангхи. Сангхи – это древнеиндийская философская система, которая занималась непосредственно вопросами философии. В ней поднимались вопросы первоначал – первоматерии, пракрити и духа, пуруша. Первоматерия состоит из трех формирующих сил – разумности, активности и косности. Контакт духа с материей нарушает ее равновесие, и начинается сложный процесс эволюции. Возникает ум, сознание, органы чувств, физические элементы и так далее. Всего в Сангхе выделяют 24 начала мира. В качестве 25-го выступает дух – «я». Если «я» осознает свою свободу от материи, то тем самым оно достигает полного освобождения. Философия йога. Йога признает учение Сангхи и в некотором роде является его продолжением. Она добавляет к 25 началам Сангхи еще одно – Бога. Чрезвычайно большим достижением йоги является изобретенная в ее недрах теория медитации. Наиболее известна восьмиступенчатая йога Патанджали, которая включает 8 составляющих. Первое – пятеричное самообуздание, ненасилие, правдивость, неворовство, половое воздержание и неприятие даров. Второе – 5 предписаний, чистота, удовлетворенность, подвижничество, самообучение и упование на Бога, Ишвара. Третье – особые позы, асаны. Четвертое – контроль за дыханием. Пятое – отвлечение чувств и контроль за ними. Шестое – концентрация на объекте. Седьмое – созерцание. И восьмое – глубокое сосредоточение. Прохождение всех этих 8 этапов освобождает йогу от всех страданий, вызванных кармой. В целом йога представляет собой этическое учение, дополненное хорошо развитым психологическим тренингом. Философия Вайшешика. В рамках философии Вайшешики, как и в буддизме, было разработано понимание освобождения человека от страданий мира. Последователи этого учения выделяют 7 философских категорий и 9 субстанций, вокруг которых строят свою философскую систему. Для Вайшешики большое значение имела разработка онтологии – учения о бытии. Однако их онтологическая система также не была лишена недостатков. Она достаточно сложно соотносилась с их этическими представлениями. Философия Ньяя. В философии Ньяя речь идет главным образом о правилах рассуждений. Ньяя – буквально метод или правило. Она во многом схожа со школой Вайшешика. Здесь назначение философии понимается как освобождение человека – мокша. Главным средством спасения здесь является логика и теория познания, которая состоит из 16 категорий, включающих средства познания, например, положение, дискуссию и другие. Объектами правильного познания являются душа, тело, объекты чувств, способность распознавания, сами чувства и удовольствие. Значение школы Ньяя заключалось в том, что она заложила основы рациональности в индийскую философию. Философия Мимансы. Главная идея последователей Мимансы заключается в том, что веды – непререкаемый источник абсолютного знания, а описанные в них ритуалы и практики являются средством освобождения от кармы. Веды не написаны никем – ни богами, ни людьми. Они содержат предписания, нравственные нормы, в которых содержится многовековой опыт индийцев. Миманса стоит на страже традиций, для нее авторитет вед непререкаем. В этом содержится ограниченность данной философской системы. И, наконец, философия Веданты. Веданта – это школа, которая также развивает ведическое учение. Основная идея Веданты – тождество Брахмана и Атмана, ведущая к освобождению и достигаемая человеческой душой посредством постижения знания. Однако рационально, философски объяснить тождество Атмана и Брахмана последователям Веданты так и не удается. В целом можно отметить, что философские системы Древней Индии имеют очень большую связь с религией – ведизм, индуизм, буддизм, а также имеют одну основу – веды и другие священные тексты индийцев. Кроме того, бросается в глаза единая направленность всех философских школ Древней Индии – поиск пути к спасению и освобождению от страданий и кармы. Друзья, на этом наш второй выпуск, посвященный философии Древней Индии, окончен. Надеюсь, сегодня мы смогли с вами в более сжатой форме донести то, о чем мы говорили так долго в нашем первом выпуске, в нашем интервью. А в следующем, в третьем выпуске, я думаю, мы сможем уже подвести некий итог нашему изучению древнеиндийской философии. И сегодняшний эпизод стал очень хорошим базисом и квинтэссенцией того, что мы хотели бы до вас донести. Ну а далее нас с вами ждет наша постоянная рубрика «Пофилософствуйте на это». Друзья, как всегда, начнем рубрику с ответа на вопросы с предыдущего эпизода. Там, если вы помните, мы спрашивали у вас, как звали основателя философской школы буддизма и какие ключевые четыре встречи в его жизни повлияли на формирование им знаменитых благородных истин, о которых мы сегодня с вами уже говорили. Ну, имя основателя вы уже услышали сегодня также в эпизоде. Это был древнеиндийский царевич Сиддхартха Гаутама. Кстати говоря, здесь мне очень хотелось бы порекомендовать вам роман-притчу Германа Гесса, которая тоже называется Сиддхартха, но он не является жизнеописанием самого основателя буддизма. Сиддхартха здесь – это совершенно другой персонаж, который, тем не менее, живет во времена учения Гаутамы Будды и как бы является его тезкой, с одной стороны. С другой же, у нас как бы появляется шанс посмотреть на ту эпоху глазами простого современника и во многом спроецировать себя и свою жизнь на события того времени и события, происходящие в романе. В общем, очень советую эту книжку, это очень глубокое и аллегоричное произведение. Ну а те самые четыре встречи в жизни царевича Гаутамы были следующими. Он встретил нищего старика, больного человека, разлагающийся труп и монаха-отшельника. Вопрос же сегодняшнего выпуска будет следующим. Попробуйте найти сами, как называлось философское аскетическое движение в Древней Индии, предшествующее буддизму и джайнизму в своей проповеди «Ненасилие» и являвшееся, по сути, неким орденом странствующих философов-фаталистов. Свои ответы, как всегда, оставляйте в комментариях к выпуску, либо отправляйте их на адрес brotherincrafts@inbox.ru. Дорогие слушатели, на этом наш сегодняшний выпуск завершен. Напомню вам, что поддержать наш подкаст ЛКС вы можете на сайте Patreon, а также вы можете всегда оставаться в курсе о создании новых эпизодов совершенно бесплатно на нашем канале в Телеграме. Ссылки на оба сервиса будут в описании. Спасибо вам большое, что провели свое время сегодня с нами. Пожалуйста, берегите себя и окружающих. Если требуется, носите маски, мойте руки, читайте хорошие книжки. И продолжайте любить и искать истину, не забывая слушать подкаст ЛКС на любой удобной для вас платформе. Всем просветления, всем ахой!